Приветствую всех слушателей Веда Радио в прямом эфире. С этого момента прямой эфир у нас действительно начинается. И Антон Кобзев у нас на связи. Мы продолжаем наше общение на тему «Как найти свое предназначение». Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Мы рады вас слышать в нашем эфире. Это уже наша четвертая встреча. И те, кто желал, даже если не присутствовал на прямых эфирах предыдущих, могли их прослушать у нас в разделе «Прямые эфиры». И на прошлом эфире мы начали рассматривать различные психотипы людей и связь этого с предназначением этих же людей. Мы услышали, кто такие браманы и кто такие кшатрии. Еще осталось два психотипа, правильно?
Да, совершенно верно. Сегодня мы рассмотрим остальные два психотипа. И сегодня мы с вами разберем очень важную тему, которая называется «Пять сокровенных истин для всех тех, кто хочет найти свое предназначение».
Замечательно. Мы все.
То есть мы откроем некоторые секреты ведической философии для тех, кто хочет не ошибиться в жизни, хочет стать счастливым, успешным.
Секреты — это интересно.
Я специально интригую.
Хорошо, вот, наверное, уже навострили ушки наши слушатели. Если, конечно, будут появляться вопросы, то можно их оставлять у нас на сайте, в комментарии к сегодняшней записи, к новости о сегодняшнем эфире. Ну, а где-то через минут 40 мы начнем принимать звонки по скайпу, логин которого просто Веда Радио. Ну, а теперь внимательно слушаем вас, Антон.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте те, кто смотрит наш эфир в интернете. Еще раз здравствуйте, Олеся.
Да, вот, кстати, я прошу прощения, я забыла сказать про видеотрансляцию. Действительно, у нас, как и до этого, тоже есть видеотрансляция, она есть у нас на сайте vedaradio.fm. Все ту же новость, если открыть, нажать на кнопочку «Читать далее», то там можно увидеть Антона, не только услышать, но и увидеть. Ну, а я в другом месте нахожусь, мне не видно, но зато периодически будет слышно. Ну все, я умолкаю, вам предоставляю, Антон, слово.
Спасибо вам, Олеся. Итак, мы с вами продолжим. Сегодня, кстати, это последняя лекция в этом цикле, в цикле «Как найти свое предназначение». К слову сказать, на Веда Радио этот семинар, он более полно был раскрыт, потому что здесь было 4 занятия, ну, 4 лекции, а не 3, как делается это обычно, поэтому я рад, что те, кто слушали, они получили максимум из того, что можно было сделать именно из этого семинара. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим еще два психотипа, которые описывают Веды, для того, чтобы люди могли как-то понять, к какому из психотипов они относятся и какими видами деятельности им нужно заниматься и чем им не нужно заниматься точно. И, как уже сказала Олеся, мы рассмотрели браманов или ученых людей, которые занимаются научным трудом. Мы помним, да, что браман — это тот, кто в учении других неутомим, да, и в самообучении тоже неутомим. Также мы рассмотрели кшатриев или управленцев. Это люди, которые управляют обществом, те, которые защищают нас от всего неблагоприятного. И эти люди всегда очень справедливые. Браманы — это люди честные, да, кшатрии — это люди всегда справедливые. И сегодня мы начнем с того, что рассмотрим третий психотип, который в Ведах называют вайшьи, санскритским словом вайшья. Говоря по-русски, это бизнесмен, предприниматель, торговец и так далее. То есть человек, который работает с деньгами, зарабатывает деньги, занимается оборотом денег. И вот чтобы не быть голословным, то есть я сразу зачитаю тексты из Бхагавадгиты, это священное писание древнее. В 18 главе есть такой 44 стих, который говорит: «Земледелие, защита коров и торговля – таковы занятия, соответствующие природе вайшьев». Итак, кто же такие вайшьи? Веды говорят, что вайшьи, бизнесмены, предприниматели – это желудок общества. То есть это фактически единственные люди на этой планете, которые могут быть богатыми, причем очень богатыми, потому что они фактически зарабатывают все деньги этой планеты, они сосредоточены именно вот у этих вайш. Но для того, чтобы понять, как им правильно развиваться в жизни, потому что уметь зарабатывать деньги – это еще не все задачи, которые могут выполнять эти люди. И они не будут счастливы, если они будут уметь только лишь зарабатывать деньги. Поэтому они должны четко знать, в чем же состоят задачи таких людей. Итак, веды говорят, что задача таких людей, первой задачей таких людей является это экономическое процветание общества. То есть эти люди должны заботиться о том, чтобы общество, в котором они живут, всегда экономически процветало, чтобы было всегда все необходимое, чтобы не было людей, которые живут за чертой бедности, чтобы не было никаких проблем с поставкой товаров, чтобы у людей было все, что им нужно для их жизни. Вторая задача – это развитие экономики и торговли. Ну, правда же, никто, кроме этих людей, не умеет торговать. Никогда. Это вот если Брама начнет торговать, из этого ничего не получится. Потому что он вообще не склонен работать с деньгами. Он, в сущности, даже не умеет ими управлять. Он неправильно их потратит. Кшатри не сможет торговать, потому что у него есть обостренное чувство справедливости, которое всегда будет мешать ему заключать какие-то определенные сделки и так далее. Вот вайши они могут торговать, поэтому... Их задача вторая – это развитие экономики и торговли. Вот мы знаем, например, что мы вот в России здесь, да, находимся в таких широтах, где не растут бананы. Но вот я, например, очень люблю бананы. Я знаю многих людей, которые тоже их любят. И кому мы должны быть обязаны и благодарны за то, что вот в нашей стране тоже есть бананы? Мы обязаны за это мы обязаны вайшьям. Тем людям, которые делают так, что люди в любой точке планеты могут пользоваться всем, что есть на этой планете, независимо от того, растет это в этой точке мира или не растет. Если они выполняют эти задачи, они становятся сами счастливыми, и люди, которые вокруг них живут, тоже счастливы. Также третья задача вайш – это финансовое поддержание всех других классов. Это означает, что эти люди должны заботиться о том, что другие психотипы людей, о которых мы с вами говорили, которые не зарабатывают деньги, для того, чтобы они получали все необходимое для жизни, чтобы они не были ущемлены, скажем так, в своих правах и в том, что им необходимо для жизни. И последняя их задача – это благотворительность. То есть деятельность, которая не связана напрямую с зарабатыванием денег, но связано с поддержанием каких-то благотворительных проектов. Если заметили, то в этих задачах я не перечислил задачи зарабатывать деньги. Да? Может возникнуть вопрос, а почему вайши же, он же должен зарабатывать деньги? И ответ очень простой. Я не перечислил эту задачу, потому что эта задача, во-первых, она сама собой разумеющаяся для этого психотипа людей, а во-вторых, потому что эти люди, они, как правило, у них есть вот эта природная склонность эти деньги зарабатывать. То есть им не нужно объяснять, как это делается и так далее. То есть у них это очень легко получается.
То есть, получается, деньги сами к ним идут, им не надо ставить таких целей.
Да, совершенно верно. Вот если вы знаете человека, например, у которого когда-то был очень большой бизнес, а потом в какой-то момент он, например, этот бизнес рухнул, и он обанкротился, но через месяц у него уже был точно такой же бизнес, то знаете, это вообще. Потому что я уже приводил вам в пример такую фразу из древнего трактата Шри Шапанишат, в которой говорится, что наш мир, он полон. То есть он всесовершенен, так же, как всесовершенен его Творец. И он создал его так, что есть люди, вот у которых есть природная склонность зарабатывать деньги. Им не надо к этому прикладывать каких-то больших усилий. То есть у них это получается само собой. Почему? Потому что таким способом мышления, таким психотипом, таким аналитическим, прагматичным умом наделил их Господь. И у них это очень легко получается. То есть вайши – это тот человек, который из любой ситуации может извлечь прибыль. Я думаю, вы замечали таких людей. В детстве я вот видел, я учился вместе с ребятами, знаете, я вот сейчас вспоминаю, которые они постоянно что-то обменивали, у них были эти фишки какие-то там, они что-то постоянно меняли, продавали, покупали. И были счастливы от этого. Да, Олеся?
Предприимчивые такие с детства,
да,
ребята.
Да, такие предприимчивые, совершенно верно, да. И то есть у них это очень хорошо получалось, и никто не был на них в обиде за это, то есть все у них было хорошо. То есть, если человек, он видит, что он понимает, что он даже с нуля способен создать какой-то бизнес, поддерживать его, способен правильно распоряжаться деньгами, то можно не сомневаться, он обладает всеми качествами вайш и может развиваться в этом направлении. Ну, то есть, веды говорят также, что это фактически единственные люди, которые могут быть богатыми. Почему? Потому что вместе с природной способностью зарабатывать деньги у вайш есть определенные наклонности в характере, которые скажем так, обуславливают их тем, что они привыкли пользоваться дорогими вещами, что они привыкли жить, в комфорте. То есть они вот любят это, они не могут как-то очень аскетично жить, у них это не получается. То есть их психология в том, что они не боятся больших денег. То есть они больших денег не боятся, и они умеют ими управлять для общего блага. Для общего блага, вместе с тем, что они сами любят быть богатыми, но они при этом понимают, как управлять деньгами, чтобы это приносило благо не только им, но и всем остальным. И вот по опыту прошлого раза я сейчас хочу тоже задать всем нашим радиослушателям и зрителям, которые видят нас, я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, какое качество характера очень важно для Вайши, для бизнесмена, для предпринимателя, для того, чтобы он был счастливым и процветающим? А через несколько минут вы, пожалуйста, отвечайте в скайпе или на сайте, а через несколько минут мы вместе с ведущей Олесей мы посмотрим, каково же мнение наших зрителей и слушателей о том, каково самое главное качество.
Да, удобнее, я думаю, это сделать через наш скайп, логин Ведорадио слитно. Но я также буду проверять и сайт. Так что кому как удобнее, так и пишите. Зачитаю с удовольствием.
Угу. Вот, то есть мы сказали, да, что вот эти люди, знаете, у них есть, у них нету страха управлять большими деньгами. Это очень важное качество, потому что если, например, браману дать большие деньги, то он вообще не будет знать, что с ними делать. Если кшатрию дать большие деньги, он, скорее всего, их просто потратит куда-нибудь. Так что от них вот не будет никакой пользы. Я думаю, что все люди в себе знают эту черту, потому что за какой-то определенный жизненный период можно было видеть уже, да, что один человек, вот работают, например, два человека совершенно одинаковое количество времени. При этом один он постоянно зарабатывает деньги, куда-то вкладывает, зарабатывает еще большие деньги и так далее. А второй просто работает, знаете, и у него он вот гол как сокол, знаете, как был вот в одних штанах там 10 лет назад, так же в этих штанах и ходит, и не может понять, куда же у него уплывают деньги. Вот это большой секрет наших психотипов, который, если мы неправильно им пользуемся, он мешает нам жить, а если мы умеем им правильно пользоваться и знаем у них, он только лишь помогает нам жить. Итак, качество вайшев, которое обеспечивает им процветание и счастье. Сейчас мы разберем качество этих людей, которыми они должны обладать для того, чтобы быть счастливым, процветающим. И первое качество, о котором я хотел бы сказать, это расчетливость. То есть это люди, которые, ну то есть они умеют прогнозировать ситуацию. Они понимают, куда деньги стоит тратить, а куда деньги не стоит тратить. Они не идут на поводу у своих каких-то эмоций, например, да. Они не бросаются на первое попавшееся им, казалось бы, выгодное предложение, да. Они всегда очень аналитически оценивают ситуацию экономическую, как лучше поступить в ней. Второе качество, которое помогает этим людям жить, это если у них есть стремление кормить и обеспечивать других. Это очень важное качество, потому что говорится, что к нам приходит ровно столько денег, сколько мы способны их отдать. Если человек не способен отдавать просто, а может только накапливать себе, то этот поток будет, это будет как стоячая река, знаете, такая с дамбой. Если поставить дамбу, река, она начинает, течение прекращается, вода начинает застаиваться, образуется в какое-то время болото и так далее. Но если человек умеет отдавать, если у него есть желание заботиться о других, то дамба эта убирается, и человек он живет в достатке и при этом также выполняет, скажем так, свою дхарму. Если помните, то на первом занятии мы говорили о дхарме, да, и о предписанных обязанностях. И как раз-таки, что касается вот вайш или торговцев, да, бизнесменов, то их прямой обязанностью является это кормить и обеспечивать других. Также качеством, важным качеством вайш является честность. И здесь следует оговориться, что у вайш честность, она несколько иная, нежели вот у браманов. Простите. Потому что вот если человек, он занимается торговлей на рынке, например, да, и вы подходите у него для того, чтобы купить у него какой-то товар, спрашиваете его о цене, и он называет вам определенную цену и говорит: вы знаете, я на вас вот ни капельки не зарабатываю. Я совершенно вот все это, вот, знаете, практически задарма отдаю, да, как говорится.
То с, можно честными, сразу... с честными mm-hmm. глазами наивного ребенка это говорит.
Да, да, с честными такими глазами, то есть вообще. И нужно понимать, что сейчас этот человек говорит правду, но несколько иную правду.
Свою.
Свою, да. Потому что вот у бизнесменов, понимаешь, у них несколько своя правда. Потому что... Они должны знать, где купить подешевле, а продать подороже. Потому что это их природа, заработать на этом деньги. И если они вот так нам говорят, то это, ну, как бы, это не совсем обман. Не совсем. То есть то, что нужно воспринимать как обман. Это для них нормально. Это для них нормально. То есть для них не будет обманом купить что-то подешевле, а продать подороже. Потому что это их природа, это их бизнес. В чем же заключается честность? Для Вайши. Так вот, честность для Вайши заключается в том, что он не стремится эксплуатировать людей, которые на него трудятся. В том, что он платит им конкурентоспособную зарплату и заботится об этих людях. В том, что он своевременно и полностью платит налоги, да, насколько это, вот, насколько это обусловлено тем местом, временем, обстоятельствами, в которых он живет. И в том, что он не обманывает партнеров по бизнесу. Потому что иногда вот это качество, вот Вайши, он привык, что где-то можно обмануть, да, ну там не совсем правду сказать, да, что это стоит, например, вот столько, а вот реальная цена его совсем другая, да, то это качество начинает перерастать и в другие сферы его жизни. И, например, у него возникает потребность обмануть своего партнера. Ну, можно проследить эту ситуацию, что произойдет дальше. Дальше все будет очень просто. Он один раз обманет, второй раз обманет, третий раз обманет. И с ним никто впоследствии просто не будет сотрудничать. А если с человеком не сотрудничают, то, как правило, бизнес у человека умирает через какое-то время. И мы знаем, есть такие примеры. То есть это работает. Это работает. Потому что любой бизнесмен знает, что бизнес – это в первую очередь отношения. А если у человека отношений нет, если к нему нет доверия, в той сфере деятельности, в которой он пытается добиться успеха, то у него там ничего не получится. Но я хотел бы поговорить о самом важном качестве для Вайши или бизнесменов. И, может быть, у нас есть какие-то ответы?
Ну вот пока нет. Пока нет, пока думают.
Может быть, вы, Олеся, скажете, какое же самое главное качество для Вайши? От лица всей аудитории.
От лица всей аудитории. Ну вот... Подождите, вот Оксана только что нам написала. Ну, дело в том, что я догадываюсь, и мне хочется, чтобы наши слушатели поразмышляли. Ага. Оксана написала: основные черты бизнесмена – расчет, щедрость и честность.
Совершенно верно, очень правильный ответ. Итак, вот самое главное
по-моему,
качество.
По-моему, самое главное.
Самое главное качество ваше было перечислено здесь, и это щедрость. Это щедрость. А некоторые ваши наверняка сейчас удивились так. Подумали, как это щедрость, потому что современный психотип, скажем так, или стереотип бизнесмена – это тот, кто удавится за каждую копейку, да, и это считается успешный бизнесмен. Но вот веды говорят, что это не так, это иллюзия сплошная. Если бизнесмен не щедрый, то это просто, ну, просто торгаш.
Вот так. Грубо
говоря.
Другим словом это называется, это не Вайши.
Да, это не Вайши, это просто торгаш, который любит наживаться на других людях. Это не бизнесмен. Потому что очень просто все получается. Если Вайши не развивает в себе качество щедрости, то он попадает в такую ловушку, которая называется вожделение. Как, в принципе, и все перечисленные нами психотипы, если они не выполняют свою дхарму, они становятся заложниками вожделения. Об этом говорит Бхагавадгита, и это можно проследить на жизненном опыте очень многих людей. И что такое для Вайши быть рабом вожделения? Это означает просто постоянно накапливать деньги. Деньги – это огромная энергия. В этом мире, веды говорят, это огромная энергия. И если человек не умеет правильно ими пользоваться, то это сначала отражается на его здоровье. То есть такие люди, вот мы знаем, например, что жадные люди, они склонны к патологической полноте. Это только лишь один внешний признак того, что у человека развивает в себе качество жадности. Второе, это что начинает страдать таких людей, у них начинают страдать отношения. Потому что если я привык брать все себе, то всех остальных людей вокруг себя я буду расценивать как лишь тех, кто на меня работают. Вот. И если они не делают то, что я им говорю, значит, я с ними не имею никаких отношений. И это приводит к тому, что отношения у этого человека очень быстро разрушаются. И так далее. Можно перечислять долго, но надо нам запомнить самое главное, что для Вайши важно развивать самое важное для него качество – это щедрость.
Ты мне вспомнился... Вспомнился анекдот здесь как раз к слову. Доктор, дайте мне таблеток от жадности. И побольше, побольше.
Да. Вот это вот анекдот иллюстрирует, как работает вожделение у нас. Как оно работает. Итак, сейчас мы рассмотрим. Ну, можно несколько слов сказать о том, что ваши изучают. Для ваших специфично изучать такие предметы, которые другим изучать совершенно не хочется. Но они от этого испытывают огромное удовольствие. Например, ваши или бизнесмены очень любят изучать цены на драгоценности, цены на металлы, на ткани, там, на специи. Ваши или бизнесмены, они склонны изучать технику взвешивания, технику ценообразования. Да? Они должны изучать и отличать качество изделий. Ваши испытывают огромное удовольствие от того, что знают, сколько где что стоит. Вот они знают, что в Африке, например, бананы стоят столько-то, а в Бразилии вот столько-то. И они вот прекрасно ориентируются в этих экономических полях. Также ваши, они что изучают? Они изучают такую науку, которая помогает им предсказывать, а вот будет этот бизнес прибыльный или же он прогорит. Да? И причем они обладают таким аналитическим умом, что, подумав, они могут определить, вот когда предлагают им какой-то бизнес, они могут определить, принесет он выгоду или нет. Вот у меня есть такой знакомый, я иногда предлагаю ему какие-то совершенно сумасшедшие идеи по поводу того, как мы можем развивать знания, да, где нужно вложить сейчас деньги для того, чтобы сделать какой-то проект. Вот. Но так как он человек расчетливый, он мне за 5 минут просто рассказывает о том, как бы, пойдет он на этот проект или не пойдет, именно как торговец. Но на самом деле он очень щедрый человек, и поэтому я вот практически с него некоторые качества взял, о которых сейчас говорю. И также ваши должны изучать, как правильно и достойно оплачивать труд людей. Это очень важное для них качество, потому что качество щедрости, оно тесно связано с качеством заботы. Потому что на бизнесменов, как правило, работает очень много людей, которые помогают им развивать их бизнес. Если они изучают, как правильно заботиться о людях, какая вот, например, зарплата сейчас является конкурентоспособной, сколько я должен платить этим людям для того, чтобы они хорошо жили, то есть чтобы им хватало на все, вот, они должны это изучать. Итак, сейчас мы разберем, по нашей классической схеме, мы разберем, от чего же страдают ваши, да, от чего они становятся несчастными. Итак, первое, от чего становятся несчастными ваши, это жадность. Да, то есть, это мы уже говорили об этом, да, что это загоняет их психику в такие рамки, которые называются урви, да, умри, но урви. То есть, они сужают их сознание до одной точки, скажем, до себя самого. И очень много проблем из этого вытекает. Также из-за этого, например, многие вайши, многие бизнесмены, они становятся жертвой обмана. То есть такого человека становится легко обмануть, так как он очень сильно настроен на прибыль, на то, чтобы получить прибыль. Приходит человек, например, и обещает быструю прибыль. Говорит, вот сейчас давай мы вложим деньги, а завтра получим миллионы. И если у человека настроено сознание, если он это жадный человек, если он настроен на то, чтобы просто урвать, быстро заработать, он может легко поддаться на этот обман и, как правило, потерять все деньги. Знаю много, да, классических таких историй, много фильмов снято по этому поводу. То есть это жадность. От жадности бизнесмены очень сильно страдают. Второе, из-за чего страдают ваши или бизнесмены, те, кто стремятся зарабатывать деньги, это неблагочестивый бизнес. Неблагочестивый бизнес означает, это торговля спиртным, торговля сигаретами, продуктами насилия, таким как мясо и так далее, наркотиками. То есть это приводит к тому, что этот человек, он полностью получает полную дезориентацию в целях в жизни, в нравственности и так далее. К чему это приводит? Ну, первое, как я уже говорил, что начинает страдать, это у людей начинает страдать здоровье. То есть на каком-то этапе у этого человека начинает очень, проявляться очень много болезней. Второе, что начинает происходить с этим человеком, то, что у него очень сильно страдают отношения. Да? Уходят жены, уходят мужья, дети доставляют очень много беспокойств, страданий в жизни. Вот это то, к чему приводит неблагочестивый бизнес людей, которые любят зарабатывать деньги, умеют зарабатывать деньги. Также от чего страдают ваши, это, вот, например, обман партнеров по бизнесу. Мы уже вкратце говорили об этом, да, что обман партнеров всегда приводит к тому, что бизнес, как правило, разрушается. То есть они этого делать не должны. И последнее, от чего страдают, это зависть и соперничество. Да. То есть то, что делает Вайшью беспринципным, это зависть и желание соперничать. То есть желание кому-то ставить палки в колеса, да, желание делать так, чтобы другой человек заработал меньше денег, специально придумывать для этого какие-то схемы и так далее. То есть нужно понимать, что денег зарабатывают люди столько, сколько дает Бог. Если Бог дает больше, значит, этому нечего завидовать. А если мне дает Бог больше, то тоже хорошо. Вот. Итак, мы закончили рассматривать Вайш, и сейчас мы рассмотрим последний психотип, который называются... Ну, это творческие люди. Веды называют их санскритское слово шудра. И шудру символизирует честный и самоотверженный труд. То есть... Основная задача человека, который любит работать руками, у которого этого хорошо получается, это с помощью своего труда делать жизнь людей лучше и счастливее. Это означает, что он может сделать жизнь людей легче, комфортнее, удобнее и так далее. То есть эти люди, которые, как правило, не любят какой-то большой ответственности, они предпочитают получать какую-то зарплату за свой труд, находиться под покровительством. И работают в основном просто вот для того, чтобы поддерживать себя и поддерживать свою семью. То есть они особенно не стремятся к власти, у них нет какого-то серьезного, сильного азарта к тому, чтобы зарабатывать деньги, брать, принимать какую-то большую ответственность. Они не претендуют на какие-то глубокие философские познания об этом мире. То есть это не сильно им это их интересует, и они не чувствуют себя ущербными из-за этого. То есть они просто работают где-то... Просто где-то работают на заводе, на фирме там, или еще где-то. Или просто кустарным способом что-то изготавливают, а затем продают это и так далее. И на самом деле на таких честных и добросовестных людях держится весь мир. Потому что иногда мы не замечаем то, что сделано вот просто руками обычных людей. Но если мы вдруг этого лишаемся, то мы сразу ощущаем какой-то дискомфорт. Да? Ну, например, дома мы живем, и у нас все хорошо. Ну, как бы мы не испытываем, может, каких-то страданий серьезных. Но как только у нас перекрывается краник с горячей водой, мы сразу чувствуем серьезные страдания, да, особенно зимой. И мы сразу же вот начинаем звонить и просить вот этих честных, самоотверженных, трудолюбивых людей, ну, как-то просить их помощи. О том, чтобы вернуть вот утраченный комфорт и так далее. Ну, я всегда привожу этот пример, что вот мы сидим сейчас вот в этом здании, например, да, мы пользуемся какой-то техникой, там, книгами и так далее. И кем это все сделано? Это все сделано теми людьми, которые любят трудиться.
Ну, скажите, Антон, ну вот люди, шудры — это те, которые работают руками. Ну вот кто-то руками детали точит на станках, какое-то количество в день механические просто, а кто-то руками живописнейшие картины пишет, создает.
Да.
Это
да.
Же разные вещи, это все к шудрам относится.
Да, да, это все относится к шудрам, это все творческие люди. Просто у них направленность к психике, она немножко другая.
Угу.
Да, кто-то играет на музыкальных инструментах, например, и это тоже шудра. Ну, мы рассмотрим, я думаю, если будут вопросы, то есть тут очень важно понять, что в каждой сфере профессии, да, в каждой какой-то вот профессии, в какой-то области деятельности, там есть все эти четыре психотипа. Все эти четыре психотипа там есть. То есть, например, если вот взять консерваторию, почему-то мне этот пример пришел в голову, взять консерваторию, и вот тот, кто там просто играет на скрипке, например, вот это шудра, он просто работает руками, играет на скрипке, таким образом обеспечивает себя. Но там же будут и учителя, которые учат играть на скрипке. Ведь они тоже вроде бы играют, но они при этом обучают других играть. Это будут браманы. А там же будет, например, директор этой консерватории, да? Это кто? Это кшатри, это управленец. И там будет начальник какого-нибудь финансового отдела. Отдела финансового обеспечения. Это будет ваше. Хотя все люди как бы они трудятся в одной сфере, но при этом психотипы у них разные.
А вот интересно, а тот, кто создает мелодии, которые играют на скрипке, которым обучают преподаватели, которые воплощают ученики, которые играют на этих музыкальных инструментах, это к какому типу относится?
Это скорее шудры. Угу. Это творческие люди, это их поле деятельности.
Понятно.
Вот. Итак, рассмотрим качества рабочего, которые помогают достигнуть ему процветания и счастья. Да? И первое качество – это трудолюбие. То есть вот у таких людей должно быть четкое понимание, что я должен привязываться к труду, а не к зарплате. Потому что как только такой человек начинает привязываться к зарплате, у него проявляется такое качество, как лень. Потому что постоянные мысли о зарплате не дают человеку сосредоточиться на том, что он делает сейчас. И он естественным образом начинает делать это некачественно. Он начинает какие-то там пропускать моменты, начинается брак. И что происходит вскоре? Вскоре такого человека, конечно же, увольняют, потому что ну сколько можно делать некачественный товар? Один мой друг, мой коллега, он приводил мне такой пример. Я очень сильно вдохновился и порадовался за то, что есть такие творческие люди на нашей земле, на нашей планете. Он рассказывал один пример, что как-то один человек, он пришел в Европе где-то, насколько я помню это было, он пришел в какой-то храм, он зашел в этот храм, и там были такие деревянные скамеечки. И эти деревянные скамеечки, они были очень красиво украшены резьбой по дереву. Очень красивый был узор, все так сделано очень четко, знаете, покрыто лаком, очень было красиво. Но по какой-то случайности этот человек заглянул также и под низ этой скамейки. И когда он туда заглянул, он увидел, что вот низ этой скамейки, он украшен точно таким же красивым узором, точно так же четко все вырезано и точно так же покрыто лаком, очень красиво. И возникает вопрос. Зачем этот человек сделал такой узор, потратил столько времени для того, чтобы сделать этот узор на дне скамейки, куда никогда никто не заглядывает? Ответ очень простой. Вот этот творческий человек, он обладал вот этим качеством трудолюбия. И ему вот все равно, посмотрит туда кто-нибудь или нет. Ему важно просто сделать. Он от этого испытывает огромную радость и счастье. Вот. И наверняка он не думал о зарплате, потому что ну, никто не платил ему за то, что он делает узор там, где его никто не видит. Вот это качество трудолюбия должны воспитывать в себе все люди, которые трудятся руками. Итак, следующее качество – это выполнение указаний руководителя. Потому что, как правило, люди, которые трудятся руками, они редко обращают внимание на общую картину, скажем так, деятельности, которая происходит. И это не всегда дает им вот общего понимания, почему вот именно так надо сейчас делать. Потому что об этом должны позаботиться управленцы, кшатрии. Это не его поле деятельности. Его поле деятельности просто выполнить это указание. И очень много беспокойств доставляет такой человек, который, знаете, постоянно пытается выяснить, а зачем это все надо, а кому это все надо. И он не хочет, например, выполнять указания своего руководителя. То есть они должны понимать, что если они трудятся за зарплату, и кто-то платит им зарплату, то они должны иметь уважение к этому человеку и выполнять его указания. Делать то, что он говорит. Также качество, которое должны развивать в себе рабочие люди, это желание постоянно совершенствоваться в своем ремесле. Постоянно совершенствоваться в своем ремесле. Иначе силы невежества, да, этого мира, они нас всех стягивают, всех нас сковывают ленью, сном и безумием. И вот если человек, говорится, он не пытается совершенствоваться в своем ремесле, то очень скоро он вот оказывается скованным этой силой невежества. Каждый человек, который трудится руками, он должен понимать, что для него совершенство жизни – это стать мастером своего дела. А мы знаем, что есть такие примеры, когда вот какому-то мастеру, который очень хорошо умеет трудиться руками, приходят просто со всего мира, приходят для того, чтобы получить какой-то плод вот его труда. Ну, самый простой пример – это вот скрипки Страдивали, например. Да? Это человек, который просто делал скрипки, но эти скрипки сейчас стоят столько, сколько не может себе позволить обычный человек. Почему это произошло? Потому что он делал скрипки так, как никто этого не делал. Как никто мог так, не может так сделать. И если такой человек становится мастером своего дела, что это дает ему по жизни? Простите. Это позволяет ему никогда не нуждаться в деньгах. Потому что такой человек, у него всегда будет, скажем так, хлеб, всегда будет то, что... Всегда будут деньги, которые помогут ему обеспечить себя и свою семью. Интересное правило мне недавно рассказали, что вот если человек рабочий, который трудится руками, не совершенствуется и не стремится постоянно удовлетворить своим трудом других людей, он очень быстро обретает, ну, такое качество, как бесславие, знаете. Говорит, потому что если вот пришел, есть такая статистика, социальная статистика, что если вам оказали какую-то услугу и вам понравилось, то обычный человек расскажет примерно 10 своим знакомым о том, что ему понравилось. Вот как сделал вот этот человек. А если мы оказали человеку услугу и ему не понравилось, то, как правило, он расскажет 50 своим знакомым о том, что ему не понравилось.
Еще больше.
Да, то есть вот такая работает статистика. Это на самом деле рабочая вещь, да. То есть люди, как правило, делятся своими впечатлениями от полученных каких-то услуг. И вот если те, кто трудится руками, будут это знать, они очень быстро обретут хорошую популярность, скажем так. И от чего же страдают рабочие? От чего они страдают? Что мешает им жить? И первое, что мешает им жить, это лень. Да, то есть, если такой человек, он ленится, склонен лениться, то он никогда не добьется успеха в своей деятельности. Второе, от чего он страдает, это работа спустя рукава. Да? Ну, вот, неважно, там, пропустил что-то, не пропустил, там, как-то сделал самое главное, и все. Вот, и от такой работы он сам страдает, потому что он теряет, скажем так, клиентов, теряет тех людей, которые могли бы воспользоваться его трудом, вот о чем мы говорили недавно. И при этом он страдает сам, потому что он не выполняет свою дарму. То есть он не выполняет то, что возложила на него судьба, то, что дал ему Бог, не пользуется этим талантом. От чего также страдают рабочие люди или творческие люди? Это от того, что они не умеют правильно распоряжаться деньгами. Потому что, как правило, на людей, которые трудятся, постоянно трудятся руками, на них могут влиять низшие гуны материальной природы. Вот. Если они неправильно распоряжаются деньгами, то они просто теряют скоро очень все деньги. Поэтому для них лучше делать это коллективно, лучше делать это в семье, иметь какой-то, ну, вот общий бюджет, общее понимание о том, как мы должны тратить эти деньги и так далее. И страдают также рабочие люди от нежелания совершенствоваться профессионально. То есть, если у них нет вот желания постоянно узнавать что-то новое о своей профессии, постоянно повышать свой уровень, то они будут просто топтаться на месте, а не идти вперед к успеху. Ну и таким образом нужно понять, что люди, те, которые трудятся руками, они должны все культивировать трудолюбие, внутреннюю дисциплину, почтение к руководителю, к старшим. Вот. И просто вот таким образом следить за собой, совершенствоваться. Вот, мы рассказали о всех психотипах, о которых говорят веды, о которых говорит Бхагавадгита. Мы рассмотрели некоторые нюансы о том, как этим людям совершенствоваться, чего им нужно избегать. И сейчас я бы хотел вот в оставшееся время раскрыть некоторые секреты, но это так называемые секреты, потому что на самом деле все люди знают о том, вот о чем я сейчас собираюсь сказать, просто по какой-то причине не пользуются этим. Я сразу бы хотел оговориться, что мне очень часто задают вопросы астрологического характера, да, вот как мне понять, кто я, какие звезды там должны на меня влиять, и я хочу сразу оговориться, что я не астролог, я сам иногда пользуюсь, скажем так, услугами астрологов для того, чтобы понять какие-то вещи, я сам в этом ничего не понимаю, поэтому я заранее прошу, не задавайте мне такие вопросы, я не смогу на них ответить, но я пытаюсь найти в себе желание совершенствоваться профессионально, да, то, о чем я сейчас только что сам говорил. И поэтому я нашел некоторый материал, который просто вот очень общим, вот, в очень общем плане, скажем так, описывает качество людей, которые помогают им вот, ну, как-то определиться в направлении своей деятельности. Но если человек хочет для более точного вот уточнить, какие же вот конкретно там на меня что влияют, какие планеты, это, конечно, лучше идти к астрологу, который занимается этим профессионально. И что касается варнашрамы, то у человека, который стремится к постижению абсолютной истины в этом мире, да, это у нас браманы или ученые люди, то в их жизни, как правило, преобладают Венера и Юпитер. Если человек кшатрий, управленец, да, менеджер, то, как правило, в его жизни преобладают Солнце и Марс. Если человек вайшья или склонен заниматься бизнесом, торговлей, то в его гороскопе, в его жизни, как правило, преобладает Луна и Меркурий. И, соответственно, творческим людям или шудрам на них влияет, в их жизни преобладает такая планета, как Сатурн. Это практически все, что я знаю об астрологии, поэтому вот в этих рамках я больше ничего сказать не могу. Но следующее, о чем я хотел вам сказать, это о том, что для того, чтобы человек нашел свое предназначение, недостаточно просто посмотреть гороскоп и вот понять, да, кто же я, браман, кшатри, вайши или шудра, и в каком направлении мне двигаться. Веды рекомендуют, первое, с чего начать в своей жизни, это понять, что не является моим предназначением. Да, вот такой вот парадокс, что для того, чтобы найти свое предназначение, сначала нужно понять, в чем мое что не является моим предназначением. И веды объясняют, что единственная причина, по которой мы не можем найти свое предназначение и жить согласно своему предназначению в этой жизни, это наши греховные желания, которые впоследствии приводят к греховным поступкам и к желаниям жить для себя. И поэтому человек, он должен понять, какие ценности я должен культивировать, какие ценности он должен культивировать в своей жизни. Для того, чтобы понять, какие цели перед собой ставить. И понимать очень четко, что на самом деле приносит человеку счастье. Потому что многие люди, они из-за недостатка знаний, они думают о том, что человеку приносит счастье сон, деньги, удовлетворение чувств, казино, да? Как я в одной книге прочитал, что физические, эмоциональные, интеллектуальные потребности современного человека можно описать в трех словах. Это вино, кино и домино. В современном обществе это, к сожалению, мы наблюдаем такую картину. И вот что должен сделать человек, это он в первый момент, в первую очередь должен понять, что не является моим предназначением. И отказаться от этих вещей. То есть, если же он становится жертвой этого, то это его постоянно обманывает, всегда держит его в какой-то иллюзии. Да? Брахманы начинают, ученые люди начинают стремиться зарабатывать деньги, потому что думают, что это им принесет им счастье. Вайшьи, они становятся жадными, как правило, пытаются нажиться на всех. Ну и так далее. То есть, человек, он начинает пренебрегать, например, отношениями в обществе, ставит деньги на первый план. Ну, вот вообще вот, к слову сказать, что в современном обществе есть такой культ денег. То есть люди, они пытаются окружить себя всем самым хорошим, да, жить в хороших квартирах, ездить на хороших машинах, даже не понимая, что на самом деле к этому-то не особо нужно стремиться. Что у нас есть судьба, да, и вот по нашей судьбе нам положено определенное количество денег. И больше не будет, хоть ты выпрыгивай из штанов. Но если ты все-таки выпрыгнешь из штанов, и получишь больше денег, чем тебе положено, что произойдет? Пострадают отношения у тебя, например. Ты утратишь возможность иметь счастье в семье. Ты утратишь возможность иметь друзей. Ты потеряешь здоровье. Ну и так далее. Это происходит сплошь и рядом. И люди на самом деле, живут... Веды описывают очень интересный пример, вот, по которому живут такие люди. Это пример осла и морковки. Вот в Индии для того, чтобы осел носил какие-то большие тяжести или крутил жернова в мельнице, делают следующим образом. Ему к спине привязывают такую палку, и она слегка выходит у него так за головой вперед. И к этой палке привязывают морковку. И причем делают так, чтобы, раскачиваясь, морковка все-таки не давала до его рта, до рта этого осла, а чтобы она всегда была буквально там на пару сантиметров дальше. И вот осел в погоне за этой морковкой, он ходит, может ходить целый день просто. Целый день будет ходить. И потом в конце дня он от усталости уже садится, выполнив свою дхарму, свое предназначение. И ему довольному дают эту морковку, и осел думает, вот я правильно все делал. Я крутил жернова, и я теперь получил морковку. Завтра будет новый день, я опять буду ходить и в конце дня получу морковку.
Но он вряд ли думает, что он крутил жернова, он думает, что он гонялся и догнал морковку.
Да, ну то есть совершенно верно, да. И то есть, что происходит у такого человека? Если человек становится жертвой вот этих денег, погони за деньгами, да, за благополучием каким-то, то у него даже нет времени получить знания определенные. Ну вот просто даже, вот у него нет времени послушать лекцию, семинар, сходить на семинар, почитать священное писание, просто узнать, а кто же я такой на самом деле. Они говорят, нет времени, надо деньги зарабатывать, понимаете? Надо деньги же зарабатывать. Да. Вот. Как этот осел, например, он, который ходит за морковкой, он даже не замечает, что трава вокруг него везде находится вообще. Вот куда ни плюнь, везде трава. Просто бери и ешь. Никаких проблем. Нет, он будет идти за морковкой целый день, понимаете? Это вот поэтому есть такая поговорка, да, упрямый, как осел. Вот. Так же люди часто себя ведут. Интересный пример такой читал в одной книге, что такой человек, он подобен глупцу, который едет на автомобиле, и даже когда он видит, что у него заканчивается бензин, он думает, у меня нет времени заправиться, мне надо же ехать. Когда заправляться-то? Я же опоздаю. То есть, да, это очень глупая ситуация. И что еще не является предназначением человека, можно немножко подробнее это разобрать. И первое, что не является предназначением человека, это жизнь в невежестве. Да, мы знаем, что в этом мире действуют три основные силы – это благость, страсть и невежество. И вот не является предназначением человека жизнь в невежестве. Жизнь в невежестве – это, она, как правило, вот Бхагавадгита описывает, она характеризуется тремя пунктами – это безумие, лень и сон. Что такое безумие для человека? Безумие – это наркотики, бездумное времяпрепровождение, ну вообще все одурманивающие вещества, те, которые изменяют наше сознание, да. А безумие – это дурное общение, казино, бары, дискотеки, все остальное. На самом деле это безумие, совершенное причем. Мне нравится, как вот этот пример, когда вот можно просто прийти в парк, да, однажды, ну, в таком, знаете, в совершенно трезвом сознании человека, который отдает себе отчет в том, что происходит на этой земле, да, в чем цель моей жизни, как я должен распоряжаться временем для того, чтобы достичь этой цели в жизни, что я должен сделать для других, и так далее. Вот такому человеку в трезвом сознании прийти в парк развлечений современный и посмотреть, на что люди могут тратить свое время. Это же совершенное безумие. Забираться на какой-то сумасшедший аттракцион, который тебя будет сейчас вот раскручивать просто с сумасшедшей скоростью от того, что у тебя там вообще, не знаю, мозги будут из ушей уже вылетать, брызгать слюна там. И эти люди, они выходят с этого аттракциона, у них такие круглые глаза горящие. Вот. Вот если трезво посмотреть на это времяпрепровождение, то можно понять, что это сейчас было время потрачено настолько впустую, что даже тяжело представить вообще. Как можно было вообще этим заниматься? Ну, по сути, какая цель-то была, вообще не ясно. Лень. Что такое лень для человека? Это нежелание принимать знания в жизнь. Нежелание трудиться над собой. Нежелание делать что-то для других людей. Да, это называется лень. То есть такой человек обычно, как говорится, вот он просто плывет по течению. Но мы знаем, что есть такая поговорка очень хорошая, она мне очень нравится, что всего хорошего в этой жизни надо добиваться. А все плохое приходит к нам само. И мы это видим, да, что если ничего не делать, а если как-то не трудиться над собой, то ситуация по закону энтропии, да, даже ученые сейчас доказали современно, что ситуация, предоставленная сама себе, она развивается от плохого к худшему. Да. Если вот в квартире, например, не убираться год, ну и не жить там, закрыть ее на замок, мы придем, откроем дверь и увидим, что там слой пыли будет такой. Это также говорит о том, что это Вселенная временна, да, это потому что пыль это не что иное, как вот продукт распада веществ. Она, когда мы вытираем пыль, кстати, мы можем вот себе напоминать о том, что все временно на этой планете, надо правильно к этому относиться, нужно культивировать какие-то вечные ценности в своей жизни. Вот. И вот по этому закону, то есть человек, он должен не лениться, должен развиваться, трудиться, должен получать какое-то знание для того, чтобы найти свое предназначение. Ну и сон, соответственно, да, что мы знаем, что сна человеку достаточно вот, 6-7 часов в день, это вполне достаточно для того, чтобы выспаться. Если человек больше времени тратит на сон, то он тратит время впустую, и кроме того, он еще тратит здоровье. Ну, к слову, нужно сказать, что здесь нужно изучить вот этот закон Аюрведы, потому что я знаю, что сейчас некоторые наши слушатели, они несколько удивились, потому что они же говорят, что, ну, знают, что поспать это всегда приятно, да, а подольше это еще более приятно. Некоторые ждут люди выходных для того, чтобы наконец-то отоспаться, и в воскресенье проводят в постели, там пока уже не отваливаются бока. Но на самом деле веды говорят, что это не принесет здоровья, это не принесет счастья, ни в коем случае, это бесцельная трата времени совершенно. Нужно просто знать, во сколько ложиться, во сколько вставать, и тогда у человека будет счастье в жизни. Он будет себя очень хорошо чувствовать, принесет много блага себе и окружающим. Также человек должен знать, что его предназначением не является жизнь в страсти. Да? Вот если жизнь в невежестве, веды описывают очень хорошо, Бхагавад-гита описывает, что жизнь в невежестве, она подобна яду как в начале, так и в конце. Да? То есть это кромешная тьма просто, жизнь в невежестве. Но жизнь в страсти, она сначала кажется человеку нектаром, но затем оказывается для него ядом. Да? То есть это можно очень легко проследить вот на себе. Вот если мы, например, думаем, что съесть очень много сладкого, это же очень здорово, это же так приятно. Но когда человек это делает, он съедает много сладкого, и в конце у него просто останавливается пищеварение, ему очень плохо. Да? И это говорит о том, что вот был вначале нектар, вот теперь, пожалуйста, получи яд. А также в отношениях, например. Если люди очень быстро стремятся сблизиться в отношениях, например, мужчина и женщина стремятся очень быстро сблизиться в отношениях. Сначала это кажется нектаром, потому что это же так приятно, да? Время летит незаметно, просто пролетают дни, часы в мыслях. Но потом мы видим, что это становится подобным яду, потому что если очень быстро сблизиться, не узнав про человека, не поняв, какие обязанности я должен перед ним исполнять, все это очень скоро приведет к разрушению отношений. А разрушение отношений – это всегда боль. Жизнь в страсти – это всегда пресыщение какое-то. То есть человек, он пытается чего-то добиться, добивается этого, потом ему это надоедает, он это бросает, находит что-то новое. Простите. И так далее. Также к чему приводит жизнь в страсти? Жизнь в страсти приводит к тому, что человек устает. Он постоянно устает, понимаете? Это потому что это жизнь в постоянном стрессе. Жизнь в страсти означает, я ищу счастье в будущем. То есть я постоянно его жду. А что значит я его жду? Это означает, что у меня возникло некое психическое напряжение, которое со временем растет. Когда же я его получу? Я буду счастлив, когда я там поем. Вроде бы поел. Теперь я буду счастлив тогда, когда я там дойду, да, и посплю, например, да. Я поспал, я проснулся. Теперь когда я буду счастлив? Теперь я буду счастлив, когда я посмотрю телевизор. Посмотрел телевизор. Теперь я буду счастлив, когда я там что-нибудь опять съем там или выпью. Еще. То есть, понимаете, постоянное счастье в будущем. Это создает серьезное психическое напряжение. Человек, например, едет в машине, да, и если он не умеет как бы находиться вот здесь и сейчас, как-то вот найти вот в этот момент то занятие, там, например, которое ему поможет как-то быть счастливым, то он едет и думает, я буду счастлив тогда, когда я доеду. Но, например, московские пробки, они могут длиться по 4 часа, по 5 часов. Представляете, 5 часов провести в ожидании счастья. Это огромное психическое напряжение. Как правило, потом приходится расслабляться. Да? А расслабляться это означает ум невежества. Это означает, что я сейчас буду как-то искусственными способами пытаться расслабиться. Как-то мне рассказывали такой анекдот, что у одного йога спросили. У него спросили, вы пьете? Он сказал, нет. Его спросили, может, вы курите? Он говорит, нет. Спросили, а может, вы ходите в казино, там, еще куда-нибудь? Он говорит, нет, никуда не хожу. Его спросили, ну, простите, а как же вы расслабляетесь? Он ответил, ну, а я и не напрягаюсь, собственно говоря. То есть, понимаете, секрет состоит не в том, чтобы уметь расслабиться, да, а секрет состоит в том, чтобы жить так, чтобы не напрягаться. Если человек следует своему предназначению, следует своей природе, то, как правило, он не чувствует сильную усталость.
Антон, я представила такого гималайского йога, который зашел где-нибудь в казино в Лас-Вегасе. Картина очень эксцентричная такая.
Да, картина эксцентричная, согласен с вами. Ну, имеется в виду, что йог — это не тот, кто живет только в Гималаях, да, это человек, йог, йога означает связь, да, если перевести ее с санскрита, это слово, это означает связь. И веды говорят, что если у человека есть связь с высшей целью в жизни, если у человека есть связь со Всевышним Господом, то он таким образом становится йогом. Он обретает эту связь, и эта связь помогает ему жить правильно. Здесь вот это имеется в виду. Вот. Ну, конечно, вот это касается и гималайских йогов, да, потому что они тоже не напрягаются. Если кто их видел, тот точно знает, как они живут.
Ну что, может быть, к вопросам перейдем? Их уже накопилось у нас достаточное количество. Есть,
да,
даже звонок.
Буквально, может быть, еще 5-7 минут, если позволите. Есть важные очень вещи, которые я хотел бы сказать.
Угу.
Итак, я вот рассказал о том, что жизнь в страсти и невежестве не является предназначением человека. Это нужно знать. И что еще нужно очень важное знать? Важно очень знать, что у нас иногда не совпадают то, чего мы хотим, и то, в чем мы реально нуждаемся. То есть эту разницу нужно для себя очень четко понять, и тогда мы сможем очень правильно выстроить свои цели в жизни. Ну вот, например, человек хочет богатства. Как правило, люди очень сильно хотят богатства. Но если разобраться, то они на самом деле нуждаются не в богатстве, а нуждаются просто в самореализации. То есть то, что принесет им счастье по-настоящему. Люди, например, хочется нравиться людям, очень хочется нравиться людям, хочется славы, да, престижа какого-то хочется в жизни. Вот так профессию выбираем. А чего на самом деле хотим, в чем нуждаемся? А нуждаемся в сопереживании, в том, чтобы нас ценили, в признании, в одобрении, да, нашей деятельности. Тоже нужно очень хорошо понимать эти вещи. Нуждаемся, например, человек хочет опьянения в жизни какого-то, да? Но на самом деле просто хочет в ощущении счастья выше, чем какое-то просто вот материальное. Так вот это выражается. И таким образом нужно знать вот разницу огромную между тем, чего я хочу, и в чем я реально нуждаюсь. Если я буду это знать, я правильно выстрою свои цели. И что же говорят веды о том, как вот понять вот эту разницу, как увидеть, под влиянием какой силы благости, страсти и невежества я живу сейчас в этом мире, как мне подняться в гуну благости, да. И веды объясняют, что это духовная практика, это повторение молитв, повторение святых имен Бога в том числе, которые помогают нам очистить зеркало нашего ума. В ведах приводится такой пример, что если представить себе зеркало, которое покрыто толстым слоем пыли, и мы пытаемся рассмотреть себя, свое изображение в этом зеркале, мы ничего там не увидим. Или увидим очень искаженное изображение. И что же делаем? Что же делает человек, который занимается духовной практикой, который повторяет молитвы, который настраивается на то, чтобы служить другим? Он таким образом это зеркало ума очищает. Он стирает с него вот этот слой пыли, и через какое-то время он ясно и четко видит, кто он есть на самом деле. И тогда у него уже не возникает вопроса, чем ему заниматься. То есть чистота, умиротворение, спокойствие приходит человек к тому человеку, который начинает осознавать высшую цель в жизни, начинает осознавать свою связь с Богом. Начинает осознавать, что он живет не для того, чтобы жить для себя, а чтобы жить для других. Как любая замкнутая система, Патанджали Йога-сутра объясняет это, не создана для самой себя. Также и человек создан для того, чтобы жить не для себя, а служить другим. Мы, например, четко знаем, что вот автомобиль, он не создан сам для себя. Он создан для того, чтобы им пользовался человек. Так вот так же и человек. Глупо утверждать, что он создан для того, чтобы жить для себя. И если он так делает, то он просто очень быстро страдает, стареет и так далее. И очень важный принцип, о котором хотел также сказать, он будет последним. Это для того, чтобы найти свое предназначение, человеку необходимо служить своим родителям. Ему необходимо установить четкую связь через служение со своими родителями. Иногда мы живем в этом мире и думаем, что мы ни от кого и ни от чего не зависим, что мы всего добиваемся сами. Но веды говорят, это полная иллюзия так думать. Вот, например, если человек не устанавливает хорошие отношения со своим отцом, то у него начинает страдать очень сильно солнце в его жизни, начинает страдать. И это говорит о том, что он никогда не добьется успеха во внешней деятельности. Он никогда не будет признан. Его деятельность никогда не обретет вот этого признания, необходимого в обществе. А если человек не устанавливает правильные отношения со своей матерью, через служение ей, то сила Луны начинает страдать в его гороскопе. Сила Луны страдает в его жизни. И это означает, что он просто не сможет обрести полноценные, глубокие, доверительные отношения с другими людьми. Это вот означает, что будет страдать дружба, семья и так далее. И поэтому каждый, кто ищет, искренне ищет свое предназначение, он должен понять, что ему нужно всегда очень серьезно относиться к служению своим родителям, отцу, матери, пытаться настраиваться на это служение и пытаться обрести их благословение для того, чтобы обрести свое предназначение, для того, чтобы жить в соответствии с ним. Через служение родителей мы реализуем очень важный принцип, это принцип уважения старших. Потому что любой человек, вот веды объясняют, и это показано практикой уже много-много раз, что человек, который учится уважать старших, всегда добивается большего успеха в жизни, нежели тот, кто не понимает, что это такое и зачем это нужно. Потому что благословение старших, веды говорят, это очень мощная сила, которая помогает нам обрести свое предназначение, жить в соответствии со своим предназначением, добиваться успеха в этом. Вот, спасибо большое. Я, в принципе, все, что подготовил для вас на этом семинаре, я уже сказал, осветил эти вопросы. Что-то, может быть, я упустил, поэтому заранее прошу за это прощения. Вот, я благодарю всех, кто слушал этот семинар. Очень, очень надеюсь, что вам это поможет продвинуться в поисках своего предназначения, как-то найти себя. Я надеюсь, я ответил на какие-то ваши вопросы. Я прошу, пожалуйста, не останавливайтесь на этом. Продолжайте изучать эту тему. Изучайте Бхагавадгиту, изучайте другие священные писания. Это то, что очень сильно поможет вам в жизни. Спасибо. Я думаю, Олеся, можно перейти к вопросам.
Да, мы еще не прощаемся с вами, только переходим к вопросам, начинаем их рассматривать. И у нас начало, как всегда, со звонков по скайпу. У нас на связи Кирилл уже прямо сейчас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Проконсультироваться, может быть, узнать и вопрос задать. По поводу... Да. Есть же грань какая-то между вот разумом и чувствами. Вот если представить, что жить только на платформе разума, то как-то скучно получится, там как бы точки зрения, там банальной эрудиции. А если все время в чувствах быть, то тоже ничего хорошего. Вот как это вот найти золотую середину?
Спасибо вам. Очень серьезный вопрос. Хороший вопрос. Золотая середина будет заключаться в том, что мы будем разумно контролировать наши чувства. Понимаете, если мы не будем вообще, как бы, то есть вы, наверное, подразумеваете, что когда человек вообще лишается каких-то чувств, он становится каким-то сухим, эмоциональным, да, неэмоциональным, точнее, а таким всегда расчетливым и так далее.
И таким так, консервативным человеком таким.
Скучным. Да, консервативным таким человеком. Но на самом деле человек, который знает, как правильно управлять своими чувствами, он таким никогда не становится. Потому что разум, он помогает знать, что нам благоприятно, а что неблагоприятно. И ведь это не обязательно отсутствие каких-то эмоций, а это не обязательно жить просто вот таким аскетичным, консервативным человеком. Это означает просто делать все правильно в жизни. Знать, где вот этот предел. Вот как раз-таки для этого разум и нужен, потому что это две такие крайности, либо полное отвержение, да, эмоций каких-то, чувств и так далее, либо полный их контроль, тотальный их контроль. Но на самом деле это человеку никак не приносит счастья, ни в том, ни в другом случае. Вот как раз-таки поиск этой золотой середины – это и есть сфера разума. Вот. То есть сильный разум – это не означает, что человек все вот так ограничил и так далее. Сильный разум означает, что он просто знает эти пределы, умеет правильно пользоваться своими чувствами.
Угу. Ну, в принципе, понятно. Ответ но вот все-таки можно дать какую-то волю чувствам иногда, нет?
Волю чувствам, смотря что вы имеете в виду. Это очень серьезный вопрос. То есть, так тяжело сказать. Что вы имеете в виду дать волю чувствам?
Я имею в виду вот конкретный пример. Вот можно уже все время жить, как говорится, не передая, а в один прекрасный день, например, на Новый год и переесть. Можно
как так? Дать волю чувствам, да? На Новый год.
Да. Ну, конечно, конечно, это нужно делать, можно это делать. В любом случае, мы как бы... Вы знаете, чем больше я изучаю тему контроля чувств, да, я когда-то тоже, у меня, я давал даже вебинары, семинары по этому поводу. Чем больше я изучаю тему контроля чувств, тем больше я прихожу к выводу, что человек такое существо, которое контролировать чувства не может вообще. Ну, то есть у него эта функция очень тяжело как-то настраивается. Там, знаете, тонкая очень такая должна настройка приходить. И к какому выводу я пришел? Я пришел к такому выводу, что человеку нужно просто правильно эти чувства задействовать. Если он правильно их задействует, тогда в их контроле, знаете, отпадает необходимость. То есть он не делает что-то плохое не потому, что он боится последствий, а просто потому, что он уже не хочет это делать. Знаете, правильное знание получает. То есть когда человек получает правильное знание, то он просто не хочет это делать.
Ну, когда мы задействуем в чем-то свои чувства, мы должны иметь какую-то цель, правильно?
Это же ради цели. Да, совершенно верно. Мы цель должны иметь четкую в жизни. Потому что, как правило, переедать хочет такой человек, у которого нет цели в жизни. Вот он не чувствует вот этого счастья внутри, да, которое исходит из того, что он выполняет свой долг, из того, что он делает все так, как нужно делать. И если он этого счастья не чувствует, то естественным образом он начинает искать это счастье вовне. Да? И первое, что возникает желание, это вот набить чем-то желудок, да, удовлетворить свой язык, желудок, вот, а из этого получить счастье. Вот поэтому, то есть нормально иногда, если мы где-то там, вот как вы говорите, даем волю своим чувствам, но опять же нужно всегда понимать, что высшая цель в жизни, да, веды объясняют, вот вторая глава Бхагавадгиты, 59-й текст, веды объясняют, что очень тяжело контролировать свои чувства, но если у человека есть какая-то высшая цель в жизни, высший вкус, тогда вопрос контроля чувств у него просто отпадает. Тогда он не переедает не потому, что он боится здоровье потерять, да, а просто он не хочет это делать. Поэтому стремление к высшей цели в жизни, вот, да, которое обеспечивает духовная практика человеку, оно дает ему все возможности контролировать чувства. Если же человек этого не делает, то там все это очень трудно. Очень все это, знаете. Ну, много раз, я думаю, был у кого-то такой опыт. Там, вот, человек, который, например, пытается избавиться от вредной привычки. Кто этот, по-моему, Марк Твен так говорил, да, что я бросить курить легче всего в жизни. Я сам бросал раз 40. Mm-hmm. То есть, поэтому в обычной вот жизни какой-то избавиться от вредных привычек, контролировать чувства очень тяжело, потому что это же наше второе я фактически.
Вот хорошо, так, поэтому... спасибо. Угу. Спасибо, Антон, что этот вопрос тоже рассмотрели на сегодняшнем эфире. Непростой, глобальный такой вопрос, который, наверное, целой лекции стоит, но сегодня мы вкратце тоже на это обратили внимание. Вам спасибо, угу. Кирилл, тоже за участие в эфире. Спасибо, до свидания.
До свидания, Кирилл.
Есть у нас еще Галина, которая звонила несколько минут назад и хочет поучаствовать в эфире лично, задать свой вопрос. Сейчас я ее подключаю. Да, вот да. Галина уже с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Галина.
Мне очень нравится этот эфир. У меня вот какой вопрос по поводу взаимоотношений с родителями. У меня взрослые дети, и сын, значит, больше внимания уделяет своей теще и тестю. Они, так как люди пожилые, то есть требуют больше помощи. Я это понимаю, я его поддерживаю. Но мой эгоизм часто, значит, держу обиду на него за то, что не пришел там, не вовремя дрова не поколол. Я борюсь с собой, да, но эгоизм-то все равно выбрасывает чувства наружу, и в результате у меня сын не очень неуспешный, и у него вот проблемы в семье. Чем я могу ему помочь, как мать? Понятно ли я выразила?
Да, да, спасибо вам, это хороший вопрос. А, смотрите, у нас часто бывает в нашей жизни такая тема, что мы обижены на человека за что-то, да, за то, что он, по нашему мнению, делает не так. А сказать ему об этом не можем. А, и причем сказать не так, вот знаете, просто эмоционально, накричать на него, там, ну, как-то обругать его, отношения с ним испортить, как правило, как это делается, да? А сказать вот просто так. Вот просто сказать: послушай, ты знаешь, вот такая проблема у меня, вот ты ходишь вот к теще, да, и там делаешь у нее что-то, а у меня не делаешь. И мне так обидно, потому что я как бы сама же не могу это. Ну, то есть, понимаете, это называется открытие сердца, умение открыть сердце. Потому что, возможно, знаете, как бы мужчины, они в целом такие люди, вот для того, чтобы они что-то поняли, да, что-то заметили, им надо просто об этом сказать. Не надо ждать, пока они догадаются, не надо ждать, пока у них там проснется интуиция и так далее. У них нет вот этого чувства, понимаете? Им надо просто сказать, и все.
Я с вами абсолютно согласна. У меня такие отношения. Я об этом говорю сыну, но у него просто, ага. Вот, на мой взгляд, даже физических сил нет. Он нигде не успевает, потому что у него сложные отношения в итоге выходят, да, и с женой, ага. И у него нет физических вообще сил нигде не успеть. Его вечно обманывают в бизнесе, там кидают. Вот такие вот сложности. Я mm-hmm. понимаю, что это из-за взаимоотношений со мной. И чем я там в этом плане могу помочь?
Вот, понял. Вы знаете, ну, позвольте, я вмешаюсь. Вот у нас немножко не по теме этот вопрос. Как-то я чувствую, что мы отклоняемся совсем от темы. Поэтому, Галина, вот простите, я сейчас предлагаю очень кратенько рассмотреть этот вопрос, потому что
отвечу,
немного
да,
времени
это
осталось.
Это может касается как-то предназначения сына Галины. И я что могу вам сказать? Это если вы как бы все это понимаете, если вы все это видите, то вы тогда не должны на него обижаться. Вы не должны на него обижаться. Вы должны внутренне как-то молиться о том, чтобы не обижаться, не иметь чувства обиды на него. И вот эта внутренняя молитва, она позволит ему реализовать себя в жизни. Потому что самое вообще, это такой секрет, что самое большое, что мы можем сделать для другого человека, это искренне молиться за него. Потому что вот веды это, знаете, сравнивают как с двумя самолетами. Вот летят два самолета... И может ли один помочь другому, если он начнет вдруг падать? Mm-hmm. Нет, никогда не может он это сделать. И точно так же мы в жизни, понимаете? Мы приходим, у нас здесь индивидуальная карма, и мы как-то вот помочь друг другу в каких-то очень серьезных, например, вопросах. Мы не в состоянии, мы должны понимать, что нам помогает только Бог. Только Бог нас выручает, только Бог лучший друг для нас. Только Бог все для нас делает. И поэтому, если человек, он молится за другого человека, он совершает высшую форму благотворительности для него в данный момент. Поэтому то, что вы можете делать для своего сына, это вы можете внутренне очень серьезно прощать его за то, что он не может делать что-то для вас, что бы вы хотели. И молиться о том, чтобы у него все в жизни шло лучше, чем у него есть сейчас.
Благодарю вас. Благодарю.
Спасибо, Галина, за звонок.
До свидания.
У нас есть вопросы в письменном виде, хочу сейчас обратить на них внимание, хотя есть еще и звонок, но вот у нас вопросы есть, которые конкретно сегодняшнего именно эфира касаются. Очень интересуются наши слушатели, как так, что только вайши могут быть богатыми, если кшатрии, например, ведические цари, жили в роскоши, например.
Спасибо большое, это очень хороший вопрос. Когда я говорил о том, что вайши могут быть богатыми, это я имел в виду, что вайш может быть денег больше, чем они пользуются в настоящий момент. Особенность кшатриев была действительно в том, что они жили всегда в роскоши, но они никогда не занимались накопительством денег, потому что они что делали? Они просто собирали налоги, вот и все. А вайши, они имеют право иметь денег гораздо больше, чем они пользуются в настоящий момент. И чем, может быть, им пригодится даже в ближайшие 10 лет. Вот. В современном же обществе это примерно то же самое происходит. То есть мы можем видеть, что кшатрии и управленцы, они как бы могут жить даже в какой-то роскоши, но они никогда не накапливают денег. У них нет денег больше, чем им необходимо в какой-то определенный момент времени. Вот. Потому что почему вот для вайш это не является греховной деятельностью? Это не является для них греховной деятельностью, потому что они не склонны их вот потратить на что-то такое, знаете. Ну, просто вот на себя взять там их растратить. Потому что, как правило, они деньги всегда куда-то вкладывают. Они всегда развивают какой-то бизнес для того, чтобы пришло еще больше денег. Потому что никто другой это сделать не умеет. Если кшатри будет накапливать, то он будет накапливать это для себя фактически, потому что он не умеет, как это называется, обернуть эти деньги, да, чтобы они пришли вновь, вложить их в дело. Он просто не обладает знаниями, не обладает качествами необходимыми для этого. Именно поэтому говорится, что вот вайши – это те люди, которые могут иметь денег больше, чем нужно для настоящего момента времени.
Спасибо. У нас еще звонок от Анастасии. Сейчас мы ее услышим. Похоже, Анастасия проживает в Париже. Сейчас мы это уточним. По крайней мере, в скайпе так написано и указано. После этого у нас еще два вопроса останется в письменном виде, который мне очень бы хотелось задать все-таки. И на этом и остановимся. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
Хорошо, спасибо. У меня такой вопрос к лектору насчет саморазвития, насчет вашей сегодняшней темы предназначения. У меня с мужем, в общем, такие небольшие проблемы из-за того, что я занимаюсь не тем, чем будто бы надо, он считает так. И то есть я не нашла себя в жизни, я не мама, то есть у меня нет детей. У нас нет детей, и то есть я не мать, как бы толком жена не идеальная, и он как бы страдает, он страдает от того, что я живу через него, то есть питаюсь от него, а не от профессиональной деятельности. У меня такой вопрос к вам. Может быть, я должна заниматься тем, чем он занимается, чтобы иметь общий какой-то интерес, или действительно заниматься тем, что мне интересно? Вопрос, может быть, он совсем непонятный. Но
не, я если... очень, очень понятный
да,
вопрос.
Да, мне тоже спасибо показалось вам понятно.
А вы слушали вторую лекцию или нет?
Вы сегодня?
Нет, вторая лекция сегодня была о предназначениях мужчины и женщины.
Я не слушала, но я знаю, что там женское предназначение через Терсунова, что она должна заниматься домашней работой, там детьми.
Да? Да. Да, совершенно верно. То есть это не в том плане, что, например, вот так просто вот сказали священные писания, да, что женщина должна быть в семье, жить в семье и все, и никуда за порог не выходить. И поэтому женщина должна так делать. Нет, не поэтому. Потому что это обусловлено, скажем так, тонко-психологической структурой тела женщины. Мы там говорили о том, что есть вот два канала основных, это пингала-нади и ида-нади, которые в нашем теле протекают. Это относится к строению нашего тонкого тела. И вот у женщины канал ида-нади, он в 6 раз больше, чем у мужчин. Если этот канал не наполняется, а что означает канал ида-нади? Это означает, что потребность в семейной жизни больше в 6 раз. Потребность в личных каких-то отношениях в 6 раз больше. Потребность в заботе о детях в 6 раз больше. Потребность иметь уют, создавать дом, домашний очаг тоже в 6 раз больше. И поэтому, как правило, если женщина она не реализует это в своей жизни, не реализует заботу о муже, о детях, о доме, то таким образом ей нечего отдать. Понимаете? Она не может отдавать. Ну, согласитесь, что вот может как-то делиться счастьем только тот человек, который сам счастлив, вот ему есть чем поделиться. И, как правило, если женщина, она не чувствует гармонии вот в этом плане, да, в плане семейных отношений, в плане того, что ее личная жизнь устроена, то ей нечего отдавать. И поэтому мужчины, они могут чувствовать, ну, такое страдание некоторое в отношениях с такой женщиной, потому что она, как правило, начинает забирать энергию, она перестает быть вот, спутником жизни, который помогает жить, и начинает быть спутником жизни, который просто тянет все на себя, то есть заставляет концентрироваться на ней, потому что женщины, как правило, они более склонны к тому, чтобы обращать на себя внимание, да, чтобы как-то вот лично общаться. Они от этого получают подпитку. И поэтому вам, мне кажется, что вам нет смысла пытаться заниматься, чем занимается ваш муж, потому что он перестанет видеть вас в жену, начнет видеть вас просто партнера по бизнесу. А поверьте, вам это удовлетворение не принесет никакого. Ему, может быть, это и классно будет, но вот вы от этого счастливы точно не станете. И отношения как-то, мне кажется, не совсем будут глубокие. Поэтому вам лучше вот концентрироваться. Вы говорите, что у вас нет детей, ну, нужно просто понять, по какой причине у нас нет детей. Если эту причину можно устранить, тогда нужно ее устранить, и все-таки нужно, чтобы были дети, потому что если есть семья, то семья всегда создается для детей. Это,
Я понимаю вас. Но детей нет, потому что муж не хочет, и вообще у нас такая ситуация странная произошла, и из-за того, что, видимо, я слишком много просила внимания от мужа, он вообще ушел. Я смеюсь.
Да, так часто бывает, что когда женщина начинает слишком сильно, не понимая мужскую природу, начинает очень сильно пытаться притянуть его внимание, как-то обижается, что не получает этого внимания, то, как правило, он уходит, да. Потому что это очень тяжело для мужской психики терпеть это. Практически невозможно. Но вы можете сейчас молиться о том, чтобы правильно понять, в чем состоит ваш долг, молиться Богу о том, чтобы Он дал вам возможность исполнить свои обязанности в этом мире, исполнить их для других, не для себя, а для того, чтобы другие окружающие люди были счастливы. Вот. И искренняя молитва, она всегда приводит к пониманию, как действовать, понимаете? То есть это не то, что искренняя молитва раз делает так, и хоп, и все получается, так, как волшебной палочкой, да? Это не так. Искренняя молитва, она дает понимание, как действовать. Очищение зеркала ума, то есть мы очищаем это зеркало, и мы видим, как нам нужно жить, что нам нужно делать. И если вы будете очень искренне настраиваться на служение другим людям, на то, чтобы вот эту эгоистическую природу в себе подавить и научиться как-то понимать, как же служить другим людям, как мужу служить, как вот... И тогда самое интересное, что, как правило, очень скоро такие мужья, они вот вроде не хотели детей, а сейчас уже вот хотят. Понимаете? Потому что такая женщина, она начинает эту энергию любви, заботы, тепла, она начинает у нее бить через край, и все люди вокруг начинают это чувствовать. Если женщина как бы несчастна, то все это чувствуют, понимаете? У нее такая природа, у них такая природа, их вот воздействие на окружающих. Если мужчина несчастлив, то никто может это не заметить даже через 3 дня только. Если женщина несчастна, то это все через 5 минут уже поймут. Поэтому вот, если так будете настраиваться, то, я думаю, будут у вас улучшения какие-то в жизни обязательно.
Спасибо.
Ну, спасибо. Я желаю вам счастья, Анастасия, пусть у вас все правильно складывается в семье, в отношениях и во всем остальном, и в призвании своем. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я вижу, что у нас время да поджимает. Похоже, только на один вопрос хватит нашего эфира сегодняшнего. Напоследок, пожалуй, вот задам вам такой вопрос от Александра из Москвы. Возможно ли изменить свою варну на более высокую? И нужно ли, добавляю я?
Угу. Спасибо, тоже хороший вопрос. Очень часто его задают. Ну, смотрите, такая ситуация. Веды объясняют, что в наше время, это время Кали-Юги, да, Железного века, когда большинство людей относятся к такому психотипу, который называется варна-санкара. Или смешение варн. То есть, когда у нас есть вот вроде бы качество и вайшья есть, и вроде и шудра тоже есть, да. И вообще, в общем целом, веды говорят, что большинство людей рождаются в этот век шудрами на самом-то деле. Но какие-то качества могут быть и браманов, и кшатриев, и вайшев, и так далее. И на самом деле попытки вот как-то попасть в более высокую варну, они, как правило, продиктованы каким-то эгоистическим желанием. Нужно это увидеть в себе, нужно это понять, нужно в первую очередь понять, а каков мотив? То есть, если ты что-то делаешь, нужно понять, а зачем я это делаю? Какой в этом смысл? И если мы видим, что этот мотив имеет эгоистическую природу, то от него следует отказаться, потому что он не принесет нам счастья, он принесет нам одно горе. Но если у нас есть мотив служить другим людям, и мы понимаем, что вот именно вот таким образом я смогу лучше себя отдать, то мы можем определенное начать развивать в себе качество. Ну, например, то есть вот человек-управленец, он может начать изучать что-то, да, для того, чтобы, например, потом делиться знанием. И если он видит, что это получается, если он видит какой-то отклик, что это приносит пользу окружающим, что он тоже может легко это делать, это не приносит ему особых беспокойств, то почему бы и нет, можно это делать. Но, как правило, нет никакого смысла, потому что, смотрите, мы уже созданы именно такими, какими Бог хочет, чтобы мы себя отдавали людям. Вот. И что-то менять... Это всегда относится к гуне страсти. А гуна страсти, да, веды говорят, она приносит страдания. Поэтому 2 вещи. Это правильный мотив, нужно понять, зачем я это делаю, и потом отслеживать, как это происходит. То есть, если это ведет к тому, что я становлюсь сам счастливее, люди вокруг становятся счастливее, то почему бы это не делать? А если я вижу, что я начинаю перенапрягаться, страдать, прикладывать чрезмерные усилия какие-то, то, может, это, от этого следует отказаться.
Угу. Все понятно. Хорошо. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Надеюсь, всем было интересно, познавательно. И как-то человек, который нас сегодня слушал, может это применить в жизни. Надеюсь, все это не зря, не зря проходило. По крайней мере, мы старались. И вы, Антон, спасибо вам сегодня, что были с нами. Желаю всем щедрости, трудолюбия, всех самых хороших качеств и обязательно счастья. А вам, Антон, желаем не кашлять и успешно продолжать знакомить людей с ведическим знанием.
Спасибо вам большое, Олеся. Спасибо всем, кто слушал. Я вам желаю всем найти свое предназначение.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.